Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня пятница, и обычно по пятницам у нас выходит спецвыпуск, посвященный какой-то одной теме. И сегодня мы будем говорить о том, что происходило на этой неделе в США и какое отношение все это имеет к Украине и к ее дальнейшей поддержке. На этой неделе и в Соединенных Штатах, и в Украине, да и в других странах следили за тем, что уже прозвали спикериадой. Палата представителей США пыталась выбрать спикера. В какой-то момент это занятие казалось уже безнадежным, потому что без спикера мы тут жили больше 3 недель. 3 октября Палата представителей США впервые в истории отправила спикера, республиканца Маккарти, в отставку. Во вторник, 24 октября, вдруг сам снял свою кандидатуру кандидат Том Эммер, который считается решительным сторонником помощи Украине в войне с Россией. Он выбыл через несколько часов из-за жесткого сопротивления правого фланга и серьезного противодействия со стороны бывшего президента Дональда Трампа. В итоге в финальном раунде голосования спикером был избран Майк Джонсон, которого, в отличие от Эммера, называют противником предоставления помощи Украине. Впрочем, когда его уже после избрания конкретно спросили о поддержке, он ответил утвердительно. Цитата.
«У нас будут условия в отношении помощи Украине, над которыми мы сейчас работаем. Мы хотим ответственности, и мы хотим видеть четкие цели со стороны Белого дома. У нас будут обсуждения этого вопроса, и они будут очень продуктивными».
Какую роль вообще играет спикер Палаты представителей в американской политике? Какие решения от него зависят? И кто в истории был на этом посту дольше всех? Объясняет мой коллега Александр Григорьев.
Спикер Палаты представителей Конгресса США – третье лицо в иерархии власти Соединенных Штатов после президента и вице-президента. Он также самый высокопоставленный американский законодатель, обладающий значительными полномочиями. При этом лишь один бывший спикер Палаты представителей впоследствии стал президентом США – Джеймс Полк в начале 19 века. Главная задача спикера – обеспечивать максимально быстрое принятие качественных законов. В первую очередь, конечно, это законы о федеральном бюджете, без которых невозможно функционирование американского государства – администрация США имеет право тратить только те средства, которые были одобрены Конгрессом. В подавляющем большинстве случаев спикером становился представитель партии, имеющий большинство в Палате представителей. В отличие, например, от британского парламента, спикер действует в интересах своей партии, учитывая ее приоритеты. Именно спикер определяет работу, над какими законопроектами имеет первоочередное значение, какие выставляются на голосование и, следовательно, какие имеют большие шансы стать законами. Кроме того, спикер вправе инициировать процедуру изменения, потенциально способные оказать значительное влияние на результаты голосований. Срок полномочий спикера не превышает 2 лет, поскольку выборы в Палату представителей проходят каждые 2 года. Однако некоторые спикеры занимали этот пост намного дольше. Рекорд установил демократ Сэм Рейберн, который руководил работой Палаты представителей на протяжении большей части 40-х и 50-х годов. Естественно, это было возможным только потому, что демократическая партия выигрывала выборы в Конгресс. В свою очередь, в 2023 году республиканец Кевин Маккарти стал первым спикером в истории, отстраненным от должности усилиями собственной партии.
Это был небольшой экскурс в историю и в американскую политику от Александра Григорьева. Насколько важно избрание нового спикера для Украины? Чего можно ожидать и к чему надо готовиться? Об этом я поговорила со своей коллегой, журналисткой «Голоса Америки» Наталкой Писней.
Наталка, ну, наверное, самое частое прилагательное, которым сопровождают упоминание нового спикера и в украинской, и в русскоязычной прессе, это антиукраинский. Чем он известен? Кто он?
Я бы вообще отказалась от истории антиукраинской, потому что в данном случае мы должны говорить в первую очередь о том, как выглядит в целом позиция нового спикера Майка Джонсона. Она полностью совпадает с линией Дональда Трампа. Началось это еще в 2017 году. Он однажды проголосовал за ту поправку, которую бы не хотел видеть Дональд Трамп, он проголосовал в поддержку, и тогда он сам говорил о том, что в целом он думал, что его карьера закончилась, и с тех пор он как раз голосует четко по партийной линии, поэтому Украина – это как раз та история, которую Трамп активно педалирует с точки зрения того, что помощь нужно прекратить, а он усадит Путина и Зеленского за стол переговоров, и именно так закончит войну в Украине. Если же говорить об истории голосования и в целом о том, что именно говорил Майк Джонсон еще в должности конгрессмена Джонсона, не спикера Джонсона, об Украине, то здесь, пожалуй, стоит выделить несколько моментов. Он, когда началось полномасштабное вторжение, он как раз выступил со словами поддержки Украины, сказал, что он молится за Украину, что Россию нужно исключить из всех возможных организаций и международных институций, в которые она входит. Ее нужно сделать международным изгоем. Более того, ввести против нее самые жесткие экономические санкции. Впоследствии, в 2022 году, Джонсон также голосовал в поддержку закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине. Но так в целом поступили достаточно многие его однопартийцы, и тот же самый Джим Джордан, который впоследствии голосовал против, и Стив Скалис, и многие-многие другие. Но вот действительно здесь как раз позиции таких достаточно ультраконсервативных законодателей, они совпадают, потому что многие из них как раз голосовали за ленд-лиз, за предоставление Украине помощи по программе «Ленд-лиз», но голосовали впоследствии в противовес и, соответственно, против всех законопроектов, которые касались последующих возможных пакетов помощи Украине.
Ну вот я видела в прессе такие списки, приводят голосований, когда он за что голосовал, и говорят о том, что вот это голосование за «Ленд-лиз» было, по сути, единственным в пользу Украины. Это действительно так?
Это абсолютно верно. Он уже в должности спикера Нижней палаты комментировал, что в целом вопрос Украины будут рассматриваться, я здесь процитирую, у нас будут условия в отношении помощи Украины, над которыми мы сейчас работаем, мы хотим ответственности, это то, о чем говорили многие республиканцы, мы хотим видеть четкие цели со стороны Белого дома, у нас будут обсуждения этого вопроса, и они будут очень продуктивными. Конец цитаты. В целом это неплохой знак для Украины, учитывая, что очень многие сторонники Трампа, особенно настолько ультраконсервативные, а Майка Джонсона можно абсолютно без преувеличения назвать одним из самых консервативных законодателей Нижней палаты, их повестка сводится к тому, что помощь Украине нужно прекратить, и именно благодаря этому прекращению Украина и Россия сядут за стол переговоров и между собой договорятся. Я не уверена, говорил ли им кто-то о значении слова «капитуляция», но в целом вот их подход выглядит именно так. И сейчас то, что говорит Майк Джонсон, это в какой-то мере, по крайней мере, обещание того, что переговоры возможны, помощь Украине возможна, и возможно что-то большее, чем те исторические программы, которые закладываются в ее долгосрочные бюджеты, это бюджетные законопроекты, которые предполагают определенное финансирование определенных ведомств на следующий год. То есть, например, в законопроекте о бюджете на национальную оборону на каждый год, начиная с 2014 года, закладывается историческая программа, это $300 миллионов на программы для обучения и оказания поддержки в сфере обороны для Украины. Эти деньги как раз закладываются в бюджет на национальную оборону на каждый год стабильно. Они ставились под вопрос, когда еще был Кевин Маккарти руководителем Нижней палаты, в том варианте бюджета их оставили, но как будет выглядеть финальный, учитывая, что республиканцы Верхней и Нижней палаты абсолютно по-разному видят и бюджеты, и помощь Украине, и бюджет на национальную оборону, необходимость его увеличивать, в целом будет большое количество разногласий. Поэтому если спикер Джонсон готов обсуждать какие-то возможности для предоставления Украине новой помощи, учитывая, что Сенат очень положительно отнесся как раз к предложению Белого дома о выделении дополнительных ассигнований. Это будет достаточно сложной задачей для Джонсона, учитывая, что у него есть большое количество умеренных республиканцев, которые очень хотят видеть помощь Украине. У него есть достаточно сильное влияние протрампистского и ультраконсервативного крыла, которые хотят полностью от него отказаться. У него есть демократы, без которых ему будет очень сложно поддерживать различные законопроекты. И сверху, такой вишенкой на торте, у него может как раз оказаться на столе законопроект, который вполне возможно на двухпартийном уровне поддержит Верхняя палата о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и на выделение дополнительного финансирования на меры безопасности на южной границе.
Ну вот я как раз об этом хотела спросить, какова может быть судьба этого пакета в свете того, что появился, наконец, новый спикер? Есть ли вероятность, что разделят этот пакет, и помощь Украине будет поставлена под вопрос?
В целом о том, что стоит разделить эту помощь, говорят очень многие люди из окружения Джонсона. Это не означает, что так и будет, но такие варианты рассматриваются. Некоторые сенаторы, республиканцы, соответственно, тоже говорят о том, что они бы хотели рассматривать помощь Украине и Израилю отдельно. Но здесь и Митч МакКоннелл, и Чак Шумер, они как раз стоят на своем и говорят, что это мудрый подход к вопросу. Многие аналитики говорят, что для консервативных избирателей помощь Израилю – это очень важный аспект, они всегда за нее выступали. Помощь Украине для некоторых избирателей, особенно такого как бы протрампистского толка, она ставится под вопрос исключительно потому, что она совпадает, как раз эта позиция, она совпадает с позицией бывшего главы государства. И собрать их воедино в одном пакете в целом может дать неплохой результат, естественно, если на это пойдут законодатели и, в первую очередь, как к этому отнесется спикер Нижней палаты. Но вероятность того, что Верхняя палата поддержит этот законопроект, она достаточно высокая.
Если чуть-чуть отвлечься от Украины, какими он еще известен решениями, новый спикер? Насколько я понимаю, он такой поборник скреп.
Если говорить о решениях, то в целом решений там как раз в послужном списке не очень много. Он пришел в Нижнюю палату в 2016 году, были выборы, он принял присягу в 2017, практически пришел в политику одновременно с Дональдом Трампом. Его самое большое достижение до последних нескольких недель – это история того, что он был заместителем руководителя фракции республиканцев. Он, по сути, занимался вопросами расписания, подталкивал законодателей писать разного рода колонки. И во время футбольных сезонов он также раздавал мячи с автографами. Поэтому карьера его вот прямо сейчас выглядит достаточно стремительно. И сам Трамп, комментируя то, что вот Майк Джонсон стал спикером, достаточно язвительно сказал, что он потрясающий лидер, мы будем им очень гордиться. Еще вчера, по словам Трампа, никто и не знал, и не думал о Майке. Но мы замолвили за него словечко, и теперь он спикер Нижней палаты. Это тоже конец цитаты Дональда Трампа.
I just want to congratulate Mike Johnson. He will be a great speaker of the House, and we were very happy to help. I've known him for a long time. He's a tremendous leader, a tremendous man. Comes from a wonderful place, Louisiana. He is going to be, he's going to make us all proud.
Но, по-моему, он еще отстоял запрет на однополые браки в Луизиане в Верховном суде штата, хотя впоследствии Верховный суд это отменил.
Майк Джонсон социальный консерватор. Что это означает? Что он поддерживает традиционные ценности, традиционные гендерные роли, традиционное представление о семье, он верит в религиозные традиции и демонстрирует высокий уровень патриотизма. Как раз понятие социального консерватизма, оно как нельзя лучше описывает личность и то, на чем стоит Майк Джонсон. Он посвятил очень большое количество лет различного рода сопротивлению для того, чтобы гей-браки и так называемые традиционные браки, они были приравнены друг к другу, о том, чтобы были какие-то равные возможности, равные права. Он точно так же посвятил огромное количество различного рода возможностям для запретов абортов. Я напомню, что Луизиана – это штат, который он представляет. Она в целом известна большим количеством евангелистов, которые в ней проживают. Точно так же, как и католиков, но в целом такой достаточно мощной религиозной общиной. И если говорить как раз о религиозной общине, то вот одним из самых консервативных религиозных деятелей является, например, судья Эми Кони Барретт. Она католик. У них достаточно дружеские, долгие отношения с Майком Джонсоном и его семьей. Вот. То есть это такая как бы иллюстрация того, насколько люди, которые являются такими сторонниками ультраконсервативного подхода к вопросам религии, они становятся друзьями в таком непростом городе, как Вашингтон.
Ну вот я сказала, что мы ненадолго отвлечемся от Украины. Предлагаю снова к ней вернуться. Какую роль украинский вопрос сыграл в отставке предыдущего спикера Кевина Маккарти?
Ксения, украинский вопрос, по сути, сыграл не настолько большую роль, как часто говорят наши с тобой коллеги и аналитики. Сыграла больше история взаимной неприязни между Кевином Маккарти и представителями Кокуса Свободы, в том числе Мэттом Гетсом, он, собственно, и был тем самым законодателем от большинства, который подал заявку на рассмотрение возможности отстранения спикера от должности, или она в английской версии называется motion to vacate. Отношения Маккарти и Гетса, они испортились задолго до того, как Кевин Маккарти стал спикером. У них скорее это не политические разногласия, а взаимная личная неприязнь. Но здесь еще стоит отметить, что у Кокуса Свободы это такое правое, очень консервативное объединение законодателей, в свое время, к слову, учрежденное Джим Джорданом, в который входит Мэтт Гетс. У них росло недовольство из-за фискальной политики, из-за договоренностей, которые были между Маккарти и Белым домом. Если вы припоминаете, то очень остро стоял вопрос увеличения потолка госдолга. И Маккарти проводил переговоры, соответственно, об уровне, на который госдолг будет увеличен, и о том, насколько бюджет будет снижен, то есть будут снижены правительственные траты. Партия ему выдала соответствующий список тех требований, которые ему нужно было представить президенту США. У президента, соответственно, были свои требования. Но когда Маккарти все-таки сумел договориться с Байденом, многие аналитики рассматривали это как личную победу Маккарти, пока тот не пришел на встречу со своими однопартийцами, которые ему сказали, что в целом переговор он провел плохо и сдал партийные интересы, потому что ему сказали, что нужно полностью выполнить тот список, который ему дала партия, а он все-таки пришел к какому-то компромиссу, который, естественно, предполагает, что некоторые пункты из этого списка пришлось вычеркнуть. Соответственно, это был первый момент, когда законодатели от его родной партии сказали ему, что они им недовольны. Дальше они поставили на голосование законопроекты. Есть 12 бюджетных законопроектов. Вот были поставлены, соответственно, некоторые из них на голосование и в нижней палате, и в верхней палате. Так вот, верхняя палата голосовала за тот уровень государственных трат, о котором договорились Маккарти и глава государства. Нижняя палата под давлением республиканского ультраконсервативного большинства проголосовала за законопроекты с меньшим количеством бюджетных трат, то есть еще меньшим, чем договорились Кевин Маккарти и Джо Байден. Соответственно, документы не согласовывались между собой. Казалось бы, есть достаточно большое количество времени, чтобы договориться, но к сентябрю этого года достаточно остро стал вопрос того, что 12 бюджетных законопроектов, которые предполагают постоянный бюджет на следующий год, принять невозможно, потому что нет согласия в первую очередь между республиканцами верхней палаты и республиканцами нижней палаты. Они абсолютно по-разному видят бюджеты. Дальше Кевин Маккарти решил, что он попробует поставить резолюцию, которая продлит финансирование работы правительства. Но очень многие его однопартийцы говорили ему о том, что если он поставит эту резолюцию на голосование, то они, в свою очередь, следующим делом поставят на голосование вопрос его отставки. За резолюцию, которая продолжила финансирование работы правительства, голосовали и демократы, и республиканцы. Соответственно, ультраконсервативное крыло обвинило Маккарти в том, что он сотрудничает с демократами. Более того, в этой бюджетной резолюции не было помощи Украине, потому что она выделяет средства только до 17 ноября. Соответственно, у сторон, которые вели между собой переговоры о ее тексте, у них было в первую очередь желание предотвратить правительственный шатдаун. Правительственный шатдаун – это очень сложный момент для любой экономики, особенно экономики американской, и он очень затратный. Поэтому для того, чтобы остановить предотвратить остановку работы правительства. Стороны пришли к согласию, что помощь Украине в этой резолюции заложена не будет, но они будут о ней договариваться в каком-то другом порядке. Может быть, это будет законопроект о выделении дополнительных ассигнований, может быть, что-то еще. Но...
Ну, тогда, конечно, на это все обратили внимание, да, что нет помощи Украине.
Абсолютно верно. Но еще раз, это было сделано для того, чтобы в целом предотвратить большую остановку огромной правительственной машины, для того, чтобы американская экономика продолжала функционировать, и для того, чтобы, по сути, получить больше времени для переговоров в надежде на то, что до 17 ноября, с начала октября достаточное количество времени для того, чтобы хотя бы о чем-то договориться. То есть ощущение того, что будет вторая бюджетная резолюция, было уже и тогда, и у умеренных республиканцев, и у демократов. Ультраконсервативные республиканцы вообще говорили о том, что почему бы нам в таком случае, если мы не хотим остановки работы правительства, мы должны сконцентрироваться на переговорах, и лучший способ для того, чтобы подстегнуть эффективность этих переговоров, это, соответственно, предлагать резолюцию о продолжении работы правительства и, соответственно, финансировании сроком на 1-2 дня.
Насколько пристально в Украине следили за тем, что назвали уже спикериадой?
Я думаю, что за этим процессом, в силу того, что он носит такой достаточно исторический характер, следили не только в Украине, следили в разных странах мира. Многие медиа писали о том, что следят чуть ли не с попкорном. В целом это достаточно сложное зрелище с точки зрения того, что республиканская партия действительно показала, что единой республиканской партии нет, есть те, кто верит в более умеренные ценности, есть те, кто верит в ценности, которые предлагает бывший глава государства Дональд Трамп. Между ними есть прослойка, которая готова идти на определенные компромиссы, но единой республиканской партии нет. И как раз Майк Джонсон – это продукт, в первую очередь, такой республиканской усталости от переговорного процесса, от недовольства друг другом, от того, что избиратели часто звонят в их офисы и говорят о том, что мы недовольны вами, мы вас отзовем.
То есть он хорошо очень отражает вот эту разделенность?
Абсолютно.
Что означает утверждение Джонсона на этой должности именно во время начала президентской гонки?
В первую очередь это означает сложность для переизбрания республиканцев в тех округах, в которых поддержка республиканцев и демократов не является стабильной, так называемые flipping districts. Во время голосования был такой момент, когда Майк Лоуренс голосовал, избиратель от штата Нью-Йорк, Майк Лоуренс – это законодатель от штата Нью-Йорк, он голосовал, как и все его однопартийцы, в поддержку Майка Джонсона. Округ у него как раз колеблющийся, и один из законодателей, который стоял неподалеку, словами и жестом показал ему «пока». По сути, это означает, что вероятность того, что Майка Лоренса не переизберут на следующий срок, достаточно высока. Но для многих демократов, это, опять-таки, из колеблющихся округов, это также означает зыбкость их позиций. В целом, в первую очередь, это означает, что картина будет меняться, картина поддержки будет меняться, и она будет меняться в зависимости от той повестки, которую будет проталкивать новый глава Нижней Палаты. Мы будем смотреть, какой она будет, потому что он говорил, что первый законодательный акт, первый проект закона, который будет рассматривать Нижняя Палата под его руководством, это будет как раз проект о заявлении помощи и поддержки Израилю со стороны Соединенных Штатов, в первую очередь Конгресса. Как дальше будет выглядеть его повестка, мы не знаем. Он просто отметил в интервью, что эти несколько недель будут достаточно напряженными, что все мероприятия, которые раньше проводились для того, чтобы праздновать и торжественно отмечать вхождение в должность нового спикера, они будут проведены позже, и будет достаточно агрессивный график для того, чтобы постараться успеть с некой законодательной повесткой. Еще раз, какой оно будет, мы пока не знаем.
А может такое случиться, что и этот спикер подаст в отставку?
Абсолютно. Те правила, которые действовали в Нижней Палате во времена Кевина Маккарти, напомню, что он отдал достаточно большое количество своих полномочий в обмен на поддержку консерваторов, ультраконсерваторов своей партии во время выборов в январе. Те же самые правила действуют и сейчас. Что это означает? Что для того, чтобы поставить на рассмотрение Палаты представителей, общее рассмотрение Палаты представителей, достаточно заявки от одного члена правящего большинства. На прикладном уровне это означает, что любой представитель большинства, в случае, если Майк Джонсон будет принимать непопулярные решения, это будет какая-то систематическая история, а, возможно, даже и одиночная история может поставить на общее рассмотрение Нижней Палаты вопрос о отставке спикера. Я напомню, что это правило действует со времен Кевина Маккарти, и в отставку его отправили республиканцы и демократы, которые проголосовали практически полным составом за то, чтобы он покинул должность спикера.
Наталка, спасибо большое за такие подробные разъяснения. Я напомню, мы беседовали с журналисткой «Голоса Америки» Наталкой Писней. И добавлю, что накануне Майк Джонсон дал интервью телеканалу Fox News. Его, конечно, спросили о помощи Украине и, в частности, о судьбе этого общего пакета помощи Украине и Израилю. Джонсон ответил следующее. «Я сказал сегодня сотрудникам Белого дома, что, по общему мнению республиканцев, нам необходимо разделить эти вопросы. Мы не можем позволить Владимиру Путину одержать победу в Украине, потому что я не верю, что он на этом остановится. Это, вероятно, поощрит и расширит возможности Китая, который, возможно, предпримет шаги в отношении Тайваня. У нас есть эти опасения. Мы не собираемся бросать украинцев. Но мы несем ответственность за американский народ. Мы должны убедиться в том, что Белый дом предоставляет народу определенную отчетность за потраченные доллары. Мы хотим знать, какова наша конечная цель в Украине. Белый дом этой информации не предоставил». Конец цитаты. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Будем следить за тем, как развивается ситуация. Если вы хотите каждый день получать полную информацию о том, что происходит в Украине и вокруг Украины, слушайте наш новостной подкаст на платформах Apple и Google, а также в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. До встречи в понедельник.